Глава 10. Снова там внизу. Уголовные ребята. Низкие люди в желтых плащах. Расплата. Он вызвал такси по телефону автомату Спайсера, а в ожидании сорвал объявление о пропавшей собаке Бротигене с доски для объявлений снаружи. Заодно он убрал и перевернутую карточку, рекламирующую «Рэмблер» 57-го года, продаваемый владельцем. Он смял их, выбросил в мусорный бачок у дверей, даже не оглянулся через плечо проверить, заметил ли его маневр старик Спейсер. О его злобности среди ребят западной части Харвича ходили легенды. Близняшки Сиксби тоже были тут. Положили скакалки, чтобы поиграть в классики. Бобби подошел к ним и увидел рисунки, намалеванные рядом с классиками. Он встал на колени, и Дайна Сиксби, которая как раз собиралась бросить свою битку на 7-й квадрат, опустила руку и уставилась на него. Дайна прижала перепачканные пальцы к губам и захихикала. Не обращая на них внимания, Бобби обеими ладонями затирал рисунки в меловые пятна. Закончив, он встал и отряхнул ладони. Фонарь над крохотной, на 3 машины, автостоянкой Спайсера, вспыхнул, и у Бобби с девочками внезапно выросли тени, куда длиннее их самих.
«Чего это ты, дурачина, Бобби Гарфилд?» — спросила Дайна. «Они же были такие хорошенькие!»
«Эти знаки приносят беду», — сказал Бобби. «А вы почему не дома?» Но он и сам знал. Объяснение вспыхивало у них в мыслях, как реклама пива в витрине Спайсера.
«Мамочка и папочка скандалят», — сказала Дайна. «Она говорит, что у него есть девочка». Она засмеялась, и ее сестра тоже, но глаза у них были испуганы. Бобби вспомнились малыши в «Повелителе мух».
«Идите-ка домой, пока совсем не стемнело», — сказал он.
«Мама велела, чтобы мы пошли гулять», — сообщила ему Дайна.
«Значит, она дура, а ваш отец дурак. Идите, идите!» Девочки переглянулись, и Бобби понял, что напугал их еще больше. Но ему было все равно. Он смотрел, как они схватили свои прыгалки и побежали вверх по склону. 5 минут спустя чекер, который он вызвал, въехал на маленькую стоянку. Лучи фар веером развернулись по гравию.
«Ха», — сказал таксист, — «везти ребенка в Бриджпорт вечером? Не знаю, не знаю. Даже если у тебя есть деньги оплатить проезд».
«Все в порядке», — сказал Бобби, забираясь на заднее сиденье. «Если таксист попробует выкинуть его, ему придется достать из багажника лом. Меня дедушка встретит».
«Но не в угловой лузе», — уже решил Бобби. «Он не собирался подъезжать туда в такси. Кто-то ведь может его высматривать».
«У жирных клёцок в ой компании. На Нараганцет-авеню».
Угловая луза тоже была на Нараганцет. Название улицы он не запомнил, но без труда нашел адрес в телефонной книге после того, как вызвал такси. Таксист уже начал выезжать со стоянки задним ходом, но теперь он остановил машину.
«Хулиганцет-стрит? Черт, мальцам там делать нечего, даже среди бела дня».
«Меня дедушка встретит», — повторил Бобби. «Он велел дать вам полкамешка сверх. 50 центов, понимаете?»
На мгновение таксист заколебался. Бобби старался придумать, как его все-таки убедить, но ему ничего не приходило в голову. Затем таксист вздохнул, опустил флажок «Свободен», и такси покатило вперед. Когда они проезжали мимо его дома, Бобби повернулся посмотреть, нет ли света в их квартире. Но окна были темными. Пока еще. Он откинулся на спинку в ожидании, когда Харвич останется позади них. Таксиста звали Рой де Лойс, так значилось на его счетчике. За все время поездки он не сказал ни слова. Ему было грустно, потому что пришлось отвезти Пита к ветеринару, чтобы усыпить. Питу было 14 лет. Для Колли это глубокая старость. Он был единственным настоящим другом Роя де Лойса. «Валяй, старик, ешь, я угощаю», — говорил Рой де Лойс, когда кормил Пита. Он говорил это каждый вечер. Рой де Лойс развелся с женой. Иногда он отправлялся в стриптизный клуб в Хартфорде. Бобби видел призрачные образы танцовщиц. Почти все они были одеты только в перья и длинные белые перчатки. Образ Пита был куда четче. Рой де Лойс, возвращаясь от ветеринара, чувствовал себя нормально, но когда увидел в чуланчике пустую миску Пита, не выдержал и заплакал. Они миновали гриль Уильяма Пена. Яркий свет лился из всех окон. По обеим сторонам улицы на три квартала стояли машины, но Бобби не увидел ни очумелых Десота, ни других машин, в которых чувствовались только чуть замаскированные живые твари. Его глаза не зудели сзади, не было и черных нитей. Чекер проехал по мосту через канал, и они очутились там внизу. Громкая, вроде бы испанская музыка, вырывалась из многоквартирных домов в зигзагах железных молний и пожарных лестниц. На углах там и сям стояли кучки молодых людей с глянцевыми, зачесанными назад волосами. На соседних пересмеивались девушки. Когда Чекер остановился на красный свет, к нему неторопливой походкой направился мужчина с коричневой кожей. Его бедра плавно колыхались в габардиновых брюках, ниже резинки пронзительно белых трусов, и предложил протереть ветровое стекло такси грязной тряпкой, которую сжимал в руке. Рой Делойс мотнул головой и рванул вперед, едва зажегся зеленый свет. «Чертовы мексикашки!» — сказал он. «Запретить бы им въезд в страну! Что у нас? Своих черномазых мало!» На Рогансет-стрит ночью выглядела совсем другой. Немножко пострашнее, а немножко и посказочней. Слесари, обслуживание кассовых аппаратов, два бара, выплескивающих, смех и музыку проигрывателей и парней с пивными бутылками в руках. Пистолеты Рода. И да, сразу же за пистолетами Рода, рядом с магазинчиком, продающим особые сувениры, жирные клёцки Вои компании. До угловой лузы меньше 4 кварталов. И всего только 8 вечера. У Бобби оставалось уйма времени. Когда Делойса затормозила тротуара, на счетчике стояло 80 центов. Добавить еще 50 центов, и велофонду будет нанесен большой ущерб. Но Бобби это не трогало. Никогда он не станет думать столько о деньгах, как она. Если ему удастся предупредить Теда прежде, чем низкие люди его сцапают, он будет рад ходить пешком всю жизнь. «Не нравится мне высаживать тебя тут», — сказал Рой Делойс. «Где твой дедушка?»
«Сейчас придет», — ответил Бобби старательно бодрым тоном, который ему почти удался. «Просто поразительно, на что ты оказываешься способен, когда тебя припрут к стенке». Он достал деньги. Рой Делойс было заколебался, подумал, не отвезти ли его назад. «Но если малыш врет про деда, зачем бы он поехал сюда?» — подумал Рой Делойс. «По девочкам ему ходить рановато». «Со мной все в порядке», — отсигналил ему Бобби. «Да-да, он решил, что сумеет это, ну, хотя бы немножко. Поезжайте, не волнуйтесь, со мной все в порядке». И Рой Делойс наконец взял смятый доллар и 3 десятицентовика.
«Это слишком много», — сказал он.
«Дедушка велит мне никогда не жлобничать, как некоторые», — сказал Бобби, вылезая. «Может, вам завести новую собаку? Щенка, понимаете?»
Рой Делойсу было, пожалуй, все 50, но от удивления он словно бы помолодел. «Откуда ты?» Бобби услышал, как он решил, что неважно откуда. Рой Делойс отпустил сцепление и уехал, оставив Бобби перед жирными клёцками Во и компании. Он стоял там, пока задние фонари такси не скрылись из виду, а потом медленно пошел в направлении угловой лузы, немного задержавшись, чтобы заглянуть в пыльную витрину особых сувениров. Бамбуковая штора была поднята, но единственным выставленным там особым сувениром была керамическая пепельница в форме унитаза с ложбинкой для сигареты на сиденье и надписью «Клади взад» на бочке. Бобби она показалась очень даже остроумной, но в остальном витрина его разочаровала. Он надеялся увидеть что-нибудь сексуальное, тем более что солнце уже зашло. Он пошел дальше мимо бриджпортской печатни и починки обуви при вас, и тех еще карточек на все случаи. Впереди еще бар, еще угол с молодыми людьми и песня о кадиллаках. Бобби перешел на другую сторону улицы мелкой рысцой, опустив голову, засунув руки в карманы. Напротив бара был закрывшийся ресторан с рваной маркизой над замазанными мелом стеклами. Бобби скользнул в ее тень и потрусил дальше, совсем съежившись, когда кто-то заорал и бутылка разбилась об асфальт. На следующем углу он снова перебежал Хулигансет-стрит по диагонали на сторону угловой лузы. Он старался настроить свои мысли так, чтобы уловить присутствие Теда, но ничего не получилось. Бобби не удивился. На месте Теда он бы укрылся, например, в бриджпортской публичной библиотеке, где оставайся сколько захочешь, и никто внимания не обратит. Может, когда библиотека закроется, он бы где-нибудь перекусил, чтобы еще скоротать время.
а потом вызвал бы такси и приехал бы за своими деньгами.